Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – социальные эффекты образования. В студии «Радио Свобода» доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии и личности психологического факультета МГУ Александр Асмолов. Здравствуйте, Александр Григорьевич.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задавать вопросы нашему гостю. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Ну и первый вопрос. Давайте мы просто очертим, что это за социальные эффекты образования. Потому что как-то все-таки в бытовом сознании школа для того, чтобы давать знания. Вот что, давайте мы их перечислим, а потом будем подробно о них говорить.
Я не являюсь настолько Дон Кихотом, чтобы начать бой с бытовым сознанием. Было бы странно, если бы я стал продырявливать здравый смысл, говорит, школа и знания – это две вещи разные. Но когда мы занимаемся образованием, всегда надо поставить три ключевых, как минимум, или четыре вопроса. Первый вопрос, который не всегда есть в сознании – ради чего мы создаем такую уникальную деятельность по всей стране, которая охватывает огромное население России, как образование.
Цель, почему, то есть.
Да, ради чего мы это делаем? Почему эта деятельность буквально достает всех в разных регионах и всегда, и доставала всегда.
Достает в смысле?
В любом смысле этого слова.
В обоих смыслах.
В любых. Иногда достает так, что мало не покажется, а иногда мало покажется. Второе. Почему сегодня мы должны поставить вопрос, что должно давать образование, не ради чего, что, какое содержание, чтобы человек был в этом мире успешным и интересным. И третье, какими способами, приемами мы должны давать образование, чтобы помочь человеку вырасти, набрать интеллектуальную и личностную силу и вместе с тем обрести свое собственное лицо.
То есть мы говорим, что школа устроена во многом для социальной адекватности человека. Не только для получения каких-то знаний, умений, там, навыков, как вот написано в педагогике, да? А все-таки для того, чтобы человек был социально адекватен.
По сути дела, вы попали в точку, не потому что я хочу здесь говорить комплименты. Дело заключается в том, что школа, об этом забывают многие, это ведущий институт вхождения человека в общество. И отсюда действительно социальную компетентность, социальную адекватность для всех, от мала до велика. У школы, но раньше, в советское время, школа была, я не побоюсь этого слова, главным и ведущим институтом, как говорят мои коллеги, социализации общества, то есть вхождение, превращение человека в социальное существо.
Ну, да.
Сегодня таких институтов несколько, и они далеко не всегда лицеприятно смотрят на друг друга. Что это за институты, которые ведут борьбу за сознание растущей личности? Это религия. И сегодня религия имеет мощный голос, и этот голос становится все более ценностным.
И поддержку знаком. Государства вообще.
И поддержку государства, несмотря на принцип светскости. Нас не трогай, и мы не трогай. Второе, это, безусловно, во все века была семья. И сегодня, когда мы имеем дело с сложнейшей вещью семьей, семья также, естественно, борется за сознание растущего человека.
Но в Советском Союзе тоже все-таки семья-то игра. Семья и школа – это все-таки два института, которые вот делали человека тем, кем он был. Причем школа ведь была не только Знаниева, да? А это и октябрята,
и
пионеры, комсомольцы. То есть, вот, условно говоря, идеологическая обработка параллельная. Я даже не говорю то, что...
Да. Образование – это создание системы ценностей. А тем самым образование – это... Что-то на меня вы сказали идеология.
Испугались?
Нет, я люблю это слово. Что вы, образование – это приводной ремень идеологии. Если говорить на старых, помните, комсомол или профсоюз, приводной ремень.
Профсоюзы, да.
Профсоюзы, да. Вот в этой ситуации абсолютно правы. Но если раньше, когда школа и семья вступали в сложные отношения, и ребенок, не дай бог, в классе делал что-то не то, что ему говорили? гениально русский язык передает смысл этого. Вызови родителей в школу. Да. Раньше в школу родители вызывали. И тем самым семья не имела решающего или серьезного права голоса в жизни школы и развитии ребенка. Здесь же, когда появляются общественные советы, когда родители в хорошем смысле качают права и говорят, вы даете не те знания, когда родители выбирают школу и выбирают ее очень часто пристрастно, это нормально, и семья имеет свой голос. Но кризис семьи, появление проблем социального сиротства, появление коммерциализации подростков, появление подросткового роста нищенства, все эти явления сегодня, какие явления? Безусловно, социальные явления. Да. Но я не сказал о третьем великом конкуренте в борьбе за сознание растущего человека. Поле сознания, на нем мощно присутствуют средства массовой коммуникации, да, да, да. В том числе интернет. Что такое СМИ?
Интернет, компьютерные игры, которые во многом для ребенка, современного ребенка, особенно в крупных городах, который имеет доступ, крайне желанны. Кстати, я вот просто маленькую ремарку. Вот эти, казалось бы, беспризорные дети, которые побираются, воруют, там приезжают там, в крупные города, включая Москву, без денег, они, когда им удается какую-то сумму украсть или заработать, уж как уж заработать, они, знаете что, они не на еду в основном тратят, хотя они голодные, не на одежду, а в основном на компьютерные игры. Они идут в компьютерные игры и играют.
Ну, перефразируя то, что вы говорите, старая формула «не хлебом единым».
Да?
В данном случае не хлебом единым, а компьютером единым жив человек.
Ребенок. Это все-таки надо не исключить.
Стоп. Не только ребенок. Многие современные поколения, которые называют, если угодно, умной толпой, мне очень нравится термин для пользователей интернета, это даже такая лесть хорошая, умная толпа. Угу. По сути дела, они прикованы, и они как без воздуха, без информации. Но, скажем главное, то, что часто не звучит, СМИ, хочет оно этого или нет, это мощнейший институт неформального образования.
И социализации тоже.
Нет.
Модели поведения.
Неформальное, абсолютно точно, неформальное образование – частный случай социализации. И сегодня я и говорю, кто борется за социализацию, кто победит. Религия здесь, образование здесь, семья здесь, школа.
СМИ?
Да, да, и СМИ. И вот это сегодня мир детства, мир подростков, мир молодежи. Очень часто поле конкурентной борьбы. Вместе с тем встает очень острый вопрос, как сделать их партнерами. Приказать, чтобы все работали, выстраивались по одной линейке. СМИ говорили, то, что надо, школа, то, что надо, сегодня уже невозможно. Все эти проблемы раньше не осознавались. И вы сказали очень важную вещь. Ведь изменится мир, в котором мы живем. Надо это сказать
кардинально.
Спокойно. Это почище, чем переход от Птоломея к Копернику, от Ньютона к Эйнштейну. Мы стали жить совершенно в разных реальностях. Как называют наш с вами мир? Все спорят. Я уже не говорю о клише, в которых не верю. Капитализм, социализм и так далее. Но наше общество называют очень интересными понятиями, которые раньше не звучали. Постиндустриальная эпоха, информационная эпоха. Стоп, тут делаем остановку. В информационную эпоху что главное ресурс? Не сырье, не нефть, не газ, а образование, через которое идут потоки информации, потоки знаний. И, наконец, еще одно название нашего общества. Очень важное на сегодняшний день общество риска. Его так тоже называют, и для этого есть свои основания. И последнее, которое встретилось, которое введено в обиход, креативное общество. Но это уже лесть.
Да. Спасибо, говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. После коротенького анонса мы продолжим обсуждать социальные эффекты образования.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – социальные эффекты образования. В студии Радио Свобода доктор наук, профессор, заведующий кафедрой психологии и личности психологического факультета МГУ Александр Асмолов. У микрофона Александр Костинский. Александр Григорьевич, скажите, пожалуйста, а вот если мы уже, ну, мы сказали, какие, в общем, силы оказывает серьезное влияние на формирование ребенка, в частности, его знаний, поведений, моделей поведения, как он себя будет вести, во многом определяет даже судьбу, если говорить уж так серьезно. А какие мы могли более, если говорить конкретно, какие основные эффекты вот именно от образования, мы сейчас понимаем, что оно в конкуренции, поэтому оно уже, в отличие от советского времени, не так сильно влияет, но все-таки какие основные эффекты именно вот общего образования, школьного образования?
С моей точки зрения, первый и самый важный эффект, который, говоря на своеобразном, но все-таки принятом сегодня научном языке, это формирование гражданской идентичности. Кто я как гражданин России? Кто я как гражданин страны? Почему, когда сидим мы рядом с вами, Александр Асмолов и Александр Костинский, мы оба четко понимаем, у нас много различий, но мы граждане одной страны. Поэтому образование должно дать ребенку чувство общности судьбы, чувство единой родины. Без этого ничего не получится. И возможность видеть в других таких же, как он, представителей одной страны. Вы помните старый фильм, который назывался «Мы из Кронштадта». Там, когда в сложной ситуации на солдатика набегает другой российский солдат, и он что-то видит и узнает почти его, он начинает говорить: «Мы пскопские, мы пскопские, мы пскопские». Когда вы с кем-то встречаетесь, вы спрашиваете: «Вы из какого города? С какой улицы? И что очень важно, в какой школе учились?» Значит, есть пространство общих интересов. «В каком вузе учились?» И всегда люди одного вуза узнают людей из этого вуза. На самом деле, вот этот уникальный эффект чувства солидарности, общества, как граждан одной страны, вот что дает образование. Отсюда одна из ключевых задач современного образования – это создание гражданской идентичности. Здесь великую роль играет русский язык. Почему русский язык? И культура, но вместе с тем объединение нас в одно, простите, племя, в одно общество, в одно, в широком смысле слова, гражданскую общность. Поэтому здесь этот эффект для страны невероятно важен. Если не поймут этого эффекта образования, мы с вами рассыпемся. Отсюда второй эффект образования – это консолидация общества, создание общей духовности, социальная консолидация. Без этого тоже ничего невозможно. Третий эффект, на нем остановлюсь поподробнее, о нем не говорили никогда. Образование как основа вхождения человека в разные слои социальной атмосферы. Говоря другим языком, это стратификация, вхождение в социальные слои, страты.
То есть потолок, вы хотите сказать. То образование в каком-то смысле определяет, куда человек может добраться, да?
Или куда упасть. Три проявления вот этого эффекта социального, создания классов, если угодно. Первый эффект, вы его назвали четко, это социальный лифт. Образование может дать возможность человеку, в каких бы он слоях общества ни родился, вспомните старое марксистское, простите, в хижинах или во дворцах, он все равно может достичь очень многого. Поэтому в обществе самым мощным социальным лифтом, в том числе лифтом, обеспечивающим образование того, что у нас очень мало среднего класса, является именно образование. Но социальный лифт – одна шкала. Второе – социальный миксер. Слово «миксер», я думаю, всем понятно.
Перемешивание.
Перемешивание. Был в одних, стал в других, и тем самым ты мобильно перемещайся из одного слоя в другой. Но есть и третий эффект. Это эффект социального колодца. Почему сегодня в образовании так думают о доступности образования, о качестве образования? Да потому что если не будет доступности, то перекроется возможность передвижения. Если не будет доступности, то получится, что люди окажутся выброшены за обочины жизни. И самое страшное, если нет доступности знаний и если нет развития кого? Уникального, явление нашего учительства. Если учитель не получает знаний, если учитель не имеет прежде всего мощного социального и ценностного статуса в этой стране, он может стать люмпиным. Если он становится люмпиным, то в общении с детьми он тянет за собой детей, и возникают совсем не те образцы поведения, которые мы бы с вами хотели.
Ну, с другой стороны, вы сейчас так говорите о очень важном, одном из самых важных, о чем у нас тут, не знаю, через программу все время говорят, это вот учителя, старение учительства, его низкий статус, и вообще-то, если брать в среднем по стране, не брать выдающиеся школы и выдающиеся учителей, не очень высокий уровень. Тем более, что вот просто вот многие люди говорят, а кто заменит? Вот условно говоря, сейчас за 50, средние учителя России за 50, уже приближается к 60. Если эти люди там через 10 лет, они уйдут из школы, правильно? Ну, просто нет смены.
Приятно с вами соглашаться, но грустно. Дело заключается в том, что явление, а именно геронтологизация, по сути дела, старение учительских кадров, это один из великих социальных рисков, с которыми мы сталкиваемся. Смотрите, какую мы имеем систему. Мы имеем систему с выходом, когда люди, которые по возрастным причинам уже им трудно работать, они покидают школу и покидают часто очень поздно. Есть гениальные учителя, как, например, Мильграм, который 80 лет является маяком интеллектуального развития и учительства, выдающиеся многие личности. Но вместе с тем есть и другое явление. А кто идет в школу? Кто идет? У нас в стране более 100 педагогических вузов и институтов. Если мы посчитаем, сколько их выпускников решается пойти в школу и попасть в объятия школьной среды, их процент достаточно невелик.
10% оценят, 7-10%
оценят. 7-10, да, играются разными данными, кто-то 12, кто-то даже говорит 5. А еще происходит, когда многие наши вузы начинают называться педагогическими университетами, тогда это вообще дорога в другом направлении, потому что физик – это физик, а не педагог часто бывает. То есть мы имеем серьезнейшее явление. Это приведет, я закольцовываю свой текст, это приведет еще раз к резкому изменению механизмов роста через образование, социального роста, профессионального роста. И, что самое главное, ты можешь выиграть социально, ты можешь выиграть профессионально, личностного роста человека. Человек всегда шире своей профессии.
Конечно, это безусловно. Скажите, пожалуйста, ну вот если мы говорим о школе, о школьном образовании, что надо делать? Вот все, в общем, более или менее люди, которые интересуются этой областью, понимают, что с школьным образованием тяжело. Сейчас какие-то подвижки наметились, что-то изменяется все-таки. Ну, как-то повышают зарплату, как-то в школу пришли компьютеры, программы еще пока не пришли, которые на этих компьютерах должны более или менее работать. Учебные, я имею в виду, программы, а не общего назначения. Но все-таки движение идет в эту сторону. Но вот как вам кажется, как рациональнее те деньги, которые есть, использовать с учетом вот уже не просто образовательных, но социальных эффектов?
Знаете, старая формула «дайте мне деньги, я переверну весь мир» на самом деле не работает. Потому что когда даже деньги есть, а сейчас несколько иная ситуация, чем в 93-95 годах, ведь важный вопрос четкого и эффективного их использования и чтобы они обеспечивали те программы, которые дают системный эффект. Поэтому надо четкое выделение этих программ. А это без понимания новой ситуации в образовании и новых ее механизмов не сделаешь. Поэтому, прежде всего, надо спокойно осознать, что сегодня иные цели образования. Главная цель образования сегодня – не пичкать нас, как хомяков, знаниями. Знания всегда есть, были и будут, и я не лудит против знаний. А понять, что главная задача школы – это научить учиться и обеспечить, начиная с предшкольного возраста, компетенцию к обновлению компетенции. По сути дела, вот это выделяется как цель. Второй момент. Все четко понимают, что просто накопление знаний не приведет ни к чему, если не будет великой вещи, мотивации к обучению. Как сделать так, чтобы у наших с вами детей, студентов, молодежи главной силой стала мотивация к творчеству, мотивация к познанию. Тогда мы достигнем очень серьезных вещей. Третье. Сегодня В России всегда два вопроса нас волнуют. Кто виноват, из чего и что делать. Так вот, если отвечать, что делать, первое усилие после разработки четкой стратегии образования, которую я называю вариативным образованием, обеспечивающей возможности разных людей и дающих возможность выбора и саморазвития, все начинается с подготовки, и вы абсолютно правы, чтобы учитель имел самостояние, поддержки учительства. Отсюда главное сегодня даже не педвузы, а колоссальная переподготовка учителей и обучение учителя жизни в информационном мире, полном рисков и опасностей. Одна из главных трагедий школы – это драма отставания учительно-начальных классов в области знания информационных технологий от пятилеток и шестилеток, когда в 4-5 лет ласковый и наглый, а иногда не всегда наглый пятилетка, уже живет и дышит компьютерным миром. Это среда его обитания.
А учитель даже не знает, как к нему подступиться.
Абсолютно. И поэтому
учитель... И комплексует во многом, да. И нервничает.
Надо ли нас учить ходить по земле, когда нам 3 года, мы уже ходим? Точно так же ребенок живет в мире информации. Для него компьютерные стихии и игры, для него вот эта киберсфера, киберпространство – это нормальная среда обитания. И здесь столько опасностей и столько рисков. Но какие бы они ни были, это сегодняшняя наша жизнь. И ребенок, который играет в эти игры, очень много узнает. Отсюда еще один уникальный ход. Замечательный психолог Даниил Борисович Силькунин, говоря о великих людях под названием «дошкольники», угу, говорил, что обучение должно прийти в школу, вдумайтесь в эти слова, через ворота детской игры.
Отсюда, через игру, да?
Да, абсолютно, через ворота детской игры. Отсюда иногда спрашивают, с какого надо возраста начать? С любого. Но вопрос, ради чего начать и как начать? Если вы посадите пятилетку за парту и прикуете его к этой парте на долгие
ручки,
годы,
ручки на парту,
да, посадите его в эту позу пленника, посидите сами в этой позе. Это уникальный эксперимент на стрессоустойчивость детской психики.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков обсуждает с членом Центрального совета партии «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой Россию накануне парламентских и президентских выборов. А мы после краткой сводки новостей будем продолжать обсуждать социальные эффекты образования. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Военный суд в Москве приговорил полковника запаса Игоря Арсентьева к 9 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. По данным следствия, с 2002 по 2004 год он передавал сотрудникам иностранных спецслужб данные о работах по созданию радиоэлектронных бомб. В Назрановском районе Ингушетии убит сотрудник милиции. Тело милиционера с огнестрельными ранениями было обнаружено в его доме во вторник. Другие подробности не сообщаются, возбуждено уголовное дело. В Москве прекращено расследование обстоятельств смерти военного обозревателя газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова. Следствие не нашло виновных в гибели журналиста. Сафронов погиб в марте при невыясненных обстоятельствах. Он выпал из окна своего дома. В Томске участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возобновили приостановленную в марте голодовку. Они требуют от властей выполнить данные весной обещания, предоставить льготы на медицинское обслуживание и жилищно-коммунальные услуги и выплатить компенсацию по возмещению вреда здоровью. В Сунжинском районе Чечни произошла перестрелка. При попытке сотрудников милиции задержать двух подозреваемых лиц они открыли огонь. Ответным огнем один боевик был убит, другому удалось скрыться. На севере Ирака, недалеко от города Масул, боевики совершили нападение на пост милиции. Убито 6 полицейских, ранено 4. 12 военнослужащих взяты в плен боевиками на северо-западе Пакистана. Боевики требуют вывода пакистанских войск из приграничного района и освобождения своих соратников, находившихся в заключении. В провинции Забуль на юге Афганистана войска международной коалиции уничтожили около 10 талибов. Об этом сообщило сегодня американское командование.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать социальные эффекты образования. В студии Радио Свобода доктор наук, профессор, заведующий кафедрой психологии и личности психологического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Асмолов. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звоните, задавайте вопросы. Также можно отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Я думаю, что вот о чем бы хотелось поговорить? Поговорить все-таки, вот сейчас идет модернизация. Модернизация всегда изменение. Когда мы говорим, что учителя – это люди за 50, близкие к 60, то у этих учителей, у них очень, очень сильный тормоз, потому что эти люди не могут так быстро перестроиться. И модернизация вносит, ну, некую неразбериху, некий хаос. Вот давайте поговорим о рисках, которые несет модернизация в образовании, в частности, и социальные эффекты вот этих рисков.
Ну, первый социальный эффект, связанный с модернизацией, наше сознание имеет мощный сопромат по отношению к любым реформам.
Сопротивление материалов.
Да, мощное сопротивление материалов. Поэтому, ведь по большому счету, эксперименты над людьми надо ставить с их согласия. А что такое модернизация? Это массовый эксперимент в масштабе всей страны. И поэтому, когда непонятны мотивы этой модернизации, когда не ясно, что она дает учителю, ребенку, родителю. В связи с этим первый риск – это непонимание и страхи, рождающие любые модернизации. Второе. Еще один риск – все свести к экономике. Деньги решают все. Сегодня другая формула. Раньше говорили «хочешь жить – умей вертеться». Да. Я сегодня хочу сказать: хочешь жить, умей учиться.
Да.
И в этом смысле слова, по сути дела, это основа развития социализации образования. И тогда получается, что когда мы обрушиваем на население и говорим, нужно на только экономические решения образования, только экономика спасет мир, это неверно. Поэтому сегодня мы говорим о социокультурной модернизации, а не экономической. Дело не в том, и не только в том, какие ресурсы и сколько платить. Я возвращаюсь, а на что они идут. Поэтому самый большой риск, когда мы в образовании начинаем строить новые реформы по формуле «куда идем мы с пятачком, большой-большой секрет, и не расскажем мы о том, и нет, и нет, и нет». Вот четкое выделение целей, без этого никуда не денется.
И не просто выделение, но и просто серьезная проблема, как довести эти цели. В общем, людям, которые являются потребителями этого образования, родителям, ну, которые бы разделяли, потому что родители – это такой же, ну, такая же важная точка образования, как и школа, и сам ребенок. То есть вот это вот и без родителей, по большому счету, без их поддержки. А когда родители скептически к этому относятся, учителя скептически к этому относятся, тогда чего удивляться, что реформы так тяжело идут в школе?
Абсолютно правильно. Потому что когда мы имеем дело с уникальным сообществом родителей, во-первых, про образование знают все. Даже как думают, что все могут обсуждать здоровье, образование, и все очень часто делают школу козлом отпущения за любые грехи общества. Поэтому, если мы вламываемся в сознание людей, не объясняя, ради чего делаются государством, профессиональным сообществом те или иные шаги, родители вас примут, дети примут. Это неверно. Нужно четко объяснять каждый шаг. я здесь не преувеличиваю. Тогда мы получим в институте семьи не противника, не оппонента постоянного, а человека, который, если угодно, орган зрения за образованием. Семья должна четко видеть все это. И, по сути, семья должна стать сторонником в развитии всех реформ образования. Сегодня этого, увы, и мы хорошо это знаем, не происходит. И особенно, когда мы имеем два социальных кризиса семьи. Назову только два из них. Социальное сиротство. И вы хорошо знаете, сколько детей оказываются сейчас социальными сиротствами. Но я говорю еще об одном, чтобы родители задумались. Я бы назвал сиротство родителей. Когда родители старые, их начинают дома престарелых и так далее. Если мы через образование сформируем у ребенка как норму, как ценность, как ключ заботу о родителях, я вроде бы говорю банальные вещи, то по-другому бы решались в стране с пенсионным фондом. Потому что если человек растет, думая о том, как он потом, видя и поддержит свою семью, своих родителей, они всегда для него и любовь, и объект заботы, все меняется. Забота о родителе должна стать такой же нормой, как, по большому счету, чистить зубы каждый день.
Да, но, знаете, вы тут уже просто библейские истины говорите, чти своих родителей.
Не, может, это библейские, но это истина. Стала ли нормой нашего сознания?
Да. Пожалуйста, из Москвы Игорь, пожалуйста, дозвонился. Пожалуйста, Игорь.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
добрый день. Во-первых, у меня очень такой интересный вопрос. Откуда такое высокомерие к школе берется? И 50 лет школьному учителю, извините, а сколько лет нашим преподавателям по философии? Вот, почему вы считаете, что вы не так же хорошо отстала от жизни? По поводу второго вопроса, тоже, кстати, очень интересный вопрос. Зачем нам социализация, как мы понимаем, если мы все-таки заканчивали институт, а не только в нем преподаем, то мы знаем, что институт выдает диплом, в котором написано специальность, а сумма знаний – это такой вкладыш. Многие его вообще-то теряют просто-напросто. То есть какая специальность? Вот специальность и есть вход в социальный мир. Потом, опять-таки, мы узнаем, послушайте, вот это вкладыш, да, он определяет знания. Я слышу от человека, который говорит, вот было капиталистическое общество, там, коммунистическое, а вот теперь там индустриализация. Вы не помните, что Сталин занимался проектом индустриализации? Эти понятия индустриализация и капитализм, индустриализация и коммунизм, они как бы из разных плоскостей. Как мы сдаем экзамены? Вот просто вступительное в институт. Меня немножечко удивляет момент. То есть мы смешали в кучу все понятия, которые у нас только есть. Социализация – это что? Социум. Это вот куда? Это вот в общество. Мы говорим, а вот религия. А религия – это называется воцерковление. Социализация по религии – это воцерковление. У нас социализация по религии 3% бабушек. Мы говорим, вторгается в жизнь религия. Идеология может быть, но идеология – это не социализация. Это же, ну, как бы, ну, это действительно другая ипостась. И вот так вот все мешать и забывать, что нам нужен просто специалист. Понимаете, не идеолог, а специалист. Вы же передаете, вот произведено испытание, вот бомба. Там не идеология, не мы пскопские. Не мы в скобске, мы знаем таблицу умножения.
Спасибо, очень интересное ваше мнение. Ну, я просто перед тем, как Александр Григорьевич ответит на ваш вопрос, я просто скажу такие данные. Не так давно у нас была подробная программа, по-моему, в прошлом году, где довольно подробное исследование, кого выпускают вузы. Так вот, и с точки зрения работодателей, то есть те, кто принимает, причем, ну, там очень большой был, крупнейшие фирмы, которые там и опрашивались люди из отделов кадров, и люди... Никто, поверьте, никто не ждет, что после высшего учебного заведения придет человек, который сразу станет руководителем, который будет что-то сделать. Лучшее, что от него ждут, что вуз первое, произведет отбор, что, например, хороший вуз, туда идут хорошие ребята. Второе, что они получат начальные знания по профессии. То есть, если он там, допустим, инженер-литейщик, то он там какой-нибудь мартенсит будет отличать. Но никто не... Но то, что он новый сплав спроектирует, ему еще лет 5-7 надо работать. То есть, специальность никто из реальных работодателей не ждет. И в этом смысле как не надо обманывать. Раз. А второе, наверное, это то, что все-таки изменчивость. Это если в советское время номенклатура специальности, человек шел по распределению. А если сейчас эта специальность не востребована, что человеку делать? Пожалуйста, Александр Ильич.
Когда идет беседа, очень радостно, что есть возможность уточнить понимание и развеять непонимание. Несколько моментов. Первый. Я с недюжиной иронией говорил о ярлыках «социалистическая», «капиталистическая», «индустриализация» и то, что сейчас «постиндустриализация». То есть мы с вами, коллега-соратники, что подобными ярлыками и клише нельзя характеризовать сложные явления нашей реальности. Это во-первых. Во-вторых, религия – один из мощнейших институтов социализации. Была, есть и будет, потому что она обосновывает систему идеалов и ценностей, как и другие институты социализации. Поэтому ее никогда вычеркивать нельзя. И важно понять...
И не только бабушки, надо сказать.
Да, бабушки очень важны. Бабушки – это замечательное явление. Наконец, третий момент. Самое опасное, если у кого-то появится высокомерие в школе, это дорога в никуда. И в школе, и в вузе сходные явления. И в школе, и в вузе мы имеем эффекты старения преподавательского состава.
В школу, не
идут,
сейчас,
да, в школу да. не идут учителя. Я мог бы четко показать, насколько с трудом сегодня люди в многих вузах хотят стать ассистентами, то есть молодыми преподавателями.
Ну просто мало денег получают.
Да, в том числе и это. А выбирают другие, более конкурентные профессии и пути познания. Поэтому, конечно, легко сказать, все смешалось в доме Облонских. Но за тем, что мы говорим, есть четкая система, и каждый шаг наших рассуждений достаточно выверен, чтобы прийти к тому выводу, каким образом нам вместе с вами, понимая все эти кризисные точки, дальше развивать образование.
Конечно. Пожалуйста, Валерий Аркадьевич, город Королев.
Добрый день, спасибо.
Добрый день.
Вы
добрый
знаете, день. Хотелось бы рассмотреть с прагматической точки зрения. Ваша кафедра дала бы неплохой ответ. Ведь в конечном итоге основной заказчик на поколение, образованное или необразованное, это государство. И, очевидно, здесь надо в угла поставить, значит, цели государства должны быть сопоставимы, так сказать, с результатами образования. И на первое место, конечно, это не только знания, в первую очередь нравственность, чего сейчас нет. Поэтому с термином «умная толпа», который вы употребляете, я полностью не согласен, это безнравственная толпа. И мне бы хотелось, чтобы при поступлении ребенка в школу, и так каждый год, заключался нормальный юридический договор между родителями и директором или школой, в котором расписывались права и обязанности, чтобы регламентировать то, чего сейчас практически регламентация она размыта. И последний вопрос. Если некачественный продукт, назовем так, так сказать, цинично, выпускает система образования, школа, университет, то, очевидно, надо и претензии предъявлять в соответствии с юриспруденцией. Спасибо.
Да, тут новость.
Легко ответить на последний вопрос. Если некачественный продукт, то претензии действительно надо предъявлять. Но когда некачественный продукт – это человек, вышедший из вуза, то это уже не просто претензии, то это его глубокая личностная трагедия. Это раз. Второе. Государство сегодня четко задало программу построения гражданского общества, а тем самым те ценностные характеристики личности, которые должна родить школа. Например, такую характеристику, как толерантность, искусство жизни с непохожими людьми. Такую характеристику, как ответственность за принятие решения. И без этих ценностных ориентиров, если угодно, этого кодекса развития личности, ничего не получится. И в этом смысле государство и гражданское общество заключают своего рода договор друг с другом, чтобы решить все эти задачи. И, наконец, по поводу контракта между родителями и школой, своего рода брачный контракт.
Извините, я перебью, просто я Валерию Аркадьевичу скажу, что, например, в частных школах Так буквально и происходит. То, о чем он говорит, это не то, что какое-то такое пожелание. Не в государственных, а в частных школах родители подписывают конкретный договор, потому что, в частности, они по этому договору деньги платят.
Абсолютно точно. Поэтому это уже не какие-то будущие предложения, а реальность. И последнее.
А вот в государственной школе можно такое делать? Как вы считаете?
В государственной школе практически мы движемся к тому, что родители, повторяю, качают свои права. И это становится, может быть, не де юре, но де-факто полной реальностью. И последнее по поводу нравственности. Мой учитель, психолог Алексей Николаевич Леонтьев, говорил, главный кризис школы – это обнищание души при обогащении информации. И по сути дела, когда мы говорим о ценностных ориентирах развития личности в контексте социализации, это то, что для нас необходимо, как воздух.
Я бы хотел вот в вашей работе, вот которую вы сейчас у Министерства образования, в частности, передали, вы определили 7 задач, да, которые стоят вот в этой сфере социализации, да? В сфере влияния общего образования, школьного образования на современное российское общество. Давайте мы их перечислим, только не все сразу, чтобы мы еще давали возможность и слушателям
выступить. Ну, я очень кратко. Число 7, магическое число. Да. Есть 7 чудес света и 7 задач. 7 социокультурной модернизации образования. Первая задача.
Так вы как маг тут выступаете, что ли, раз оно магическое?
Просто я работаю волшебником. Помните такую песню? И да, кстати, учил не по учебникам. Вот. Первая задача – это разработка понимания развития образования как ведущей социальной деятельности общества. Если это не будет понято, если образование только на словах останется декларацией, а не будет реальным приоритетом в мире знаний, мы проиграем. Второй шаг, о нем я говорил, это формирование гражданской идентичности личности как основы солидарности российского общества. Без этого мы вернемся к временам до Ивана Калиты. По сути дела, функция образования – это собирание России в сплоченное государство. Третий момент – это создание такой системы образования, которая бы обеспечивала понимание людей, диалог культур, толерантность и доверие в нашем обществе. Потому что главный кризис в развитии общества – это не кризис экономики сегодня, это кризис доверия. И надо четко понять, какие возможности здесь у образования. И это третья задача образования.
Давайте, три задачи мы перечислили, еще 4 осталось. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, мне кажется, насчет доверия это рано говорить. Потому что, вообще говоря, политика государства направлена на снижение уровня массового образования, и в том числе и снижение уровня высшего образования. Поэтому у меня вопрос, что вы слышали о квотах на образование? Вот. А на вопрос, что делать, это я хотел бы ответить китайской пословицей. Пошевелись, и появится тень. Спасибо.
Подождите, а квоты, что вы имели в виду, вопрос о квотах? Это что? Что такое квоты? Это
вот
что?
Я поэтому и спрашиваю.
А квоты это что, по национальному признаку, по какому?
Нет, вот и сказано квоты в образовании.
Значит, для меня, так же, как для Александра, является совершенно непонятным понятием. Квоты на образование.
Да, если говорить о квотах, то тут существовали такие квоты там, в царской России, например, для некоторых национальностей существовало процент, в частности, евреи, цыгане, там еще, я сейчас не помню полную номенклатуру, кстати, совершенно открыто все было, это не было какой-то подковерное, открыто считалось, что вот такие-то люди имеют право, допустим, на 2% среди всех поступающих. Но квотам, иногда квоты были и сейчас есть во многих странах квоты по социальной шкале, что специально в университетах бронируют места для из малоимущих, наоборот, не для, если раньше, вот, а вот а что...
Наконец, по поводу того, что государство делает все, чтобы, ну, если угодно, привести к обнищанию сознания. Я думаю, что это очень сильный вывод. Сегодня огромное количество сил и разных групп в гражданском обществе. И не знаю, какого правителя мы можем упрекнуть в этих вещах. Это странная,
ну да, это немножко...
странная и общая фраза. Вы упомянули китайскую поговорку. На китайскую поговорку отвечу китайской поговоркой по поводу зла, которое идет от образования. Конфуция спросили, как надо отвечать на добро, на добро надо отвечать добром, ответил Конфуций. А как нужно отвечать на зло? Он, не задумываясь, ответил, а на зло надо отвечать справедливостью. И в этой ситуации нам нужна справедливая система образования, которая шевелится и дает не только теле.
Скажите, ну, давайте следующие у нас задачи, которые вот в социокультурной области есть.
Следующая задача совершенно особая. Школу часто делают грехом за все...
Козлом отпущения.
Да, козлом отпущения за все грехи общества, которые несут и средства массовой коммуникации, и то, что происходит иногда в жестокости в семье. Поэтому у образования сегодня появляется совершенно особая функция. Образование как институт компенсации и выравнивания тех грехов, которые возникают в обществе. Когда вы постоянно смотрите передачи, в которых убийство на убийстве сидит и убийством погоняет, нельзя сказать, что эти передачи не отражаются на растущем детском сознании. Поэтому...
Прямо, косвенно, но отражаются.
Не прямо, косвенно. Я же не говорю, что здесь какие-то прямые детерминистские связи. Нет, речь не об этом. Речь идет о том, что закладываются совершенно особые паттерны поведения. Многие исследования показывают, что часто для... подростков сегодня, агрессия становится нормой. Вдумайтесь в это. Когда агрессия в обществе становится нормой, это кризисное явление в обществе, чем-то обычным, и они к ней относятся как к норме. Поэтому здесь образование, как могучий институт компенсации потенциальных рисков социализации, вот еще одна из задач, которая раньше не стояла. Наконец, по большому счету, это рост мобильности, доступности и качества образования как условия роста со статуса человека в обществе. И образование – это путь к достижению личностного и профессионального успеха. Мы говорили о специалистах. Специалистом можешь ты не быть, но личностью ты быть обязан. И в этом смысле, еще раз возвращаясь к тому, что сказал, почему мы говорим сегодня о магистрах? Почему, а не только специалистах? Почему мы стараемся дать более широкое образование? Да потому что произошло следующее. Раньше, после выхода из вуза, человек был привязан к своей профессии, как сосланный в Австралию английский каторжник к своему ядру. Сейчас сколько раз мы в жизни меняем профессии? Мобильный, подвижный в подвижном. Помните, было написано на лодке капитана Немо? Мобили и мобили. Сегодня образование дает возможность нам быть подвижным в подвижном мире. Сегодня я журналист, завтра я экономист. Такое у нас сегодня бывает. Сегодня я экономист, завтра я управленец, менеджер. Вот эти переходы в обществе становятся нормальным явлением. И мобильность, изменчивость общества возрастает. Отсюда рост мобильности как условие успеха, ключевая задача образования.
И я бы тут хотел еще вот спросить у вас, понимаете, вот, ну, школа очень консервативный инструмент. И дело в том, что даже если его менять, даже если это хочет там все начальство и хочет, чтобы все было хорошо, оно очень медленно меняется. А вот, возможно, имеет смысл говорить и о, допустим, дополнительном образовании. Ну, вот школа имеет некие недостатки, грехи, но человек осознал, что он иногда, может, по незнанию, иногда, что не попались хорошие учителя, что-то прозевал. Ему нужно иметь возможность не в школу вернуться, а получить некие инструменты дополнительного образования, где он мог бы восполнить тот недостаток, который ему, ну, просто невозможно восполнить, может быть.
Знаете, что дополнительное образование сегодня становится, простите за каламбур, главным образованием. Потому что самообразование, самообучение через дополнительное образование – вот ресурс развития свободы и личности. Причем дополнительное образование и детей, и подростков.
И учителей.
Я вот с детей, наши дома творчества, дома пионеров, все эти
слава
кошки.
Слава богу, что они не все рухнули.
Они не только рухнули, их больше 11 тысяч в стране на данный момент. Что они дают? Они дают то, о чем я говорил, мотивацию к саморазвитию. Наконец, сегодня вузы завалены программами дополнительного профессионального образования. Туда приходят люди в 24 года, 25, в 40. Сейчас к нам подали на факультет психологии несколько человек, 52, 54 года. Что значит дополнительное образование? Это самое важное. Пока ты учишься, у тебя есть перспектива. Образование – это орган перспективы каждого человека.
Вы знаете, я тут просто в подтверждение того, что вы говорили, скажу, что недавно проводили такое исследование по научно-популярным журналам. Ну, там почти все они естественно научные, но выяснилось, кто же читатели. Оказывается, не дети, не подростки. Основной, вот, допустим, популярная механика, вокруг света, что нового в науке и технике и так далее. Главное, это мужчины и женщины, там тоже большой процент есть, от 25 до 35 лет. Когда человек уже стал профессионально реализованным, и ему не хватает того, что он получал, и он начинает читать, он начинает интересоваться. То есть это очень интересное явление, которое, допустим, не было 10 лет назад, когда, в общем, была просто борьба за выживание.
Знаете, я, наверное, оптимист, я мечтаю, чтобы вернулась вот эта мощная мотивация к таким блестящим нашим журналам, которые у нас есть. Немножко утомились, устали, но, надеюсь, будет их рост. Знание, сила, природа, наука и жизнь. По сути дела, ведь это уникальная ориентация в нормальном человеческом мировоззрении. Эти журналы – это образцы нашей российской культуры.
Александр из Москвы, пожалуйста, коротко, наша программа подходит к концу.
Вы знаете, у меня вопрос к уважаемому вашему гостю.
Пожалуйста.
Меня несколько поразило вот это вот с придыханием разговор о роли и значении церкви, ее интервенции в образовании. Вы знаете, я вот не могу себе представить, что с этими мифами в младших классах ребенок может разобраться. Может быть, в культуроведческом, так сказать, аспекте старшеклассники это воспримут, но уже с некоторым жизненным опытом. А вообще-то это ретроградный ход. Все-таки французская революция великая и эпоха просвещения как-то, в общем, устранили религию в основном из светской школы. Что это за вот этот самый напор и вот этот он энтузиазм церковной религиозной, он совершенно непонятен.
Отвечаю кратко. Самое опасное, если любой из других институтов социализации, в том числе религия, навяжет образцы поведения. Я говорил, что образование конкурентно сегодня с религией. И без придыхания, но с опасливым дыханием.
Спасибо большое. К сожалению, наша программа подошла к концу. Мы не успели всего обсудить. Я благодарю за участие в ней доктора психологических наук, профессора, заведующего кафедрой психологии и личности психологического факультета МГУ имени Ломоносова Александра Асмолова. Координатор программы Марина Стауне. За режиссерским пультом был Александр Орлов-Сокольский. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Прямо сейчас, сразу после новостей, в 14:00 вы услышите очередную программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Оставайтесь с нами, не пропустите.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.